Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по каким-то причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. А в гостях у нас сегодня Екатерина Юрьевна Хуторская, член этнографической комиссии Русского географического общества, координатор комплексной экспедиции «Гогланд». Доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Сегодня нам предстоит такое страшное и волнительное для меня дело. Мы будем немножко расширять формат программы, потому что обычно мы говорим, так сказать, как ученые говорят, кейс, обсуждаем разные исторические. А тут вот хочется в новом году все-таки дать какой-то атмосферы, дать понимание того, как работают ученые, как вообще формируется наше знание об истории. Мы будем говорить о всяких исторических проектах. Будем говорить, вот, например, у нас будет программа скоро, будем обсуждать историю «Вестника древней истории». Это такой наш знаменитый, самый первый исторический журнал. Вот, у него там очень интересная история. Будем говорить о том, как, что и зачем копают наши ученые в Египте, в Нубии. Вот. В общем, будет много вот таких тем, связанных с историей, чтобы дать понимание о том, как, собственно, история делается. Но начнем мы с такого, скажем так, прорывного проекта, который представляет Екатерина. Мы будем говорить про комплексную экспедицию «Гогланд», потому что это такой, ну, типичный пример того, как вот люди взялись, собрались и просто открыли что-то новое для общества, да, то есть существует какой-то объект, о котором вообще никто ничего не предполагал, и вот если появились заинтересованные люди, они начинают это раскручивать, и у нас появляется какая-то новая совершенно область знаний. Я говорю сейчас про внешние острова. А где эти внешние острова? Кто? Вот мы, когда были, ездили туда, собственно, с Екатериной, она нас возила, так сказать, делать документальный фильм. Даже в Санкт-Петербурге мало кто знает, что такое внешние острова. А это, на самом деле, острова, группа островов, которая находится, ну, совершенно недалеко от Питера. Вот. Давай-то в двух словах. Что это за острова, где они находятся и чем они интересны для нашей истории?
Ну, во-первых, наверное, надо начать с того, что не то, что мы открыли. Мы открыли, наверное, в понимании общества.
Да, для общества,
я именно говорю, в понимании, да, людей. Угу. Потому что острова были, мимо них каждый день идут десятки, а то и сотни кораблей. Угу. И все их видят, но никто не знает, что на них происходило и какую роль они сыграли в истории не только России, но и Европы, ну и вообще даже мира на самом деле. А находятся они за Кронштадтом, если можно так сказать. Угу. Если посмотреть материковую государственную границу России с Финляндией и России с Эстонией, она ограничивается, вот четко совершенно видно, где она проходит. А эти острова, они вдаль уходят в сторону Центральной Балтики. Ну и получается такой, так скажем, язык, который Россия показывает Европе. И если с точки зрения истории смотреть, ну, в общем, эта аллегория, она имеет некоторый смысл, потому что за эти острова бились очень долго и много стран, начиная с истории взаимоотношений России и Швеции, которая угу. давняя и очень такая ратно-милитаристская вышла, заканчивая событиями Второй мировой войны. Угу. То есть острова всегда были причиной многих конфликтов, потому что они запирают выход из Финского залива в Центральную Балтику. И когда в 1323 году мы заключили Ореховский мир, да, со шведами, первый в истории российского государства договор о вечном мире, о не о вечном, просто мирный договор, да. Да, то шведы очень хитренько, они не оговаривая в тексте документа, они просто по карте вот так вот раз, и эти острова прибрали к себе. И выход в Балтику для нас закрылся вплоть до Петра Алексеевича, который эти острова в течение нескольких лет, собственно, потихонечку отбирал и отобрал.
Угу. Это, собственно, метафора, которую, как я знаю, ты очень любишь по поводу окна в Европу, которое по общепринятому, точнее, мнению пробил Петр, причем в виде постройки Санкт-Петербурга. На самом деле
да, совершенно верно.
Ничего не случилось в тот момент, когда Санкт-Петербург образовался. Там еще лет, сейчас не помню, лет 20 он стоял закрытым портом.
Да?
И никто туда, ни один торговое судно туда не приходило. Просто потому что...
Нет, оно приходило, но это все было с отданием дани таможенных пошлин, и вообще там целая-целая история была. И только в 1721 году, когда мы заключили нештатский мир, вот тогда 5 островов мы себе отобрали. Но самый главный, Гогланд, самый большой и ключевой остров, это и стратегическая высота, и расположен он прям посерединке, и он самый был густонаселенный. Он вообще нам достался по Обоскому миру в 1743 году. То есть, по сути, окно в Европу окончательно открылось в 1743 году.
Вот, ну то есть очевидно совершенно, что внешние острова — это такое место на карте Европы, которое долгое время осталось, ну как минимум для нас в нашем сознании, таким белым пятном, и мы сегодня будем говорить о всяких разных исторических событиях, и как выясняется, огромное количество совершенно важнейших исторических событий связано с этими островами, вот мы по ним по всем пройдемся и посмотрим, как они, эти острова повлияли на нашу историю. Но давай вот, собственно, про экспедицию. Мы, да, я сказал, что мы будем говорить про исторические проекты, которые связанные с историей. Вот комплексная экспедиция Гогланд. Что это такое, зачем она нужна и как она появилась?
Она появилась благодаря энтузиастам, которые однажды позвонили. Это была осень 2012 года. И сказали, что мы были на Гогланде. Какой Гогланд? Какой, где? Гогландское сражение в голове. Вот что-то там промелькнуло из школы. Вот. Значит, на вопрос, где это все это, где это находится, они начали сыпать словами шведское, финское, запутали меня окончательно. Я никак не поняла, как они оказались в Финляндии. Они говорят, нет, ты не Финляндия, это раньше была Финляндия, а до этого это была Швеция, а потом это стала Россия. Ну, в общем, нам захотелось самим посмотреть, что же это такое. И мы туда съездили и поняли, что с этим надо работать, и нельзя такие места оставлять без внимания. Там такое количество информации, бесконечно интересной и важной, и чем больше ты ее узнаешь, тем больше тебя накрывает и распирает вот это желание поделиться и рассказать. И поэтому Русское географическое общество, которое, в принципе, и создано было для того, для изучения да, российских земель, для стимулирования внимание, интерес общества, особенно молодежи, к изучению родной страны. Естественно, поддержала эту инициативу, и теперь вот экспедиция Гогланд, это она так и называется, комплексная экспедиция Гогланд Русского географического общества.
Но, насколько я понимаю, вне зависимости, ну, понятно, что оно главный организатор Русского географического общества, но там принимает огромное количество и всяких институтов.
Безусловно.
И организаций научных. Вот расскажи, вот из чего она состоит? Каждый год же большое количество людей разных специальностей туда приезжают.
Да, безусловно. То есть драйвер и серединка, да, костяк экспедиции, это вот члены Русского географического общества. При этом по разным направлениям, экспедиция же комплексная, поэтому изучаются разные научные направления. Во-первых, то, что касается археологии, это, конечно же, Институт материальной истории Российской академии наук, питерский, наш любимый, это партнеры, между прочим, РГО уже более полутора веков, поэтому это вот наше все. Затем Институт геологии РАН, Институт ботаники имени Комарова РАН. В этом году у нас работали ребята геофизики. Поисковое движение России, естественно, там, потому что острова сыграли огромную уже роль, как я уже говорил, во время Второй мировой войны, и там были у нас очень серьезные потери. Академия Можайского там работает. Космическая, которая...
А они-то там.
А дело в том, что вот так вот у нас 21 век, GPS, ГЛОНАСС и все прочее, а подробных карт островов нет.
До сих пор,
вот
то
так,
есть там
вот никаких... Так, как-то, да, как-то так вот внезапно. То есть мы с этим столкнулись сами, и первые карты, с которыми мы ходили, это были распечатки с Google Maps. да, на которой наши ребята сами наносили координатную сетку, чтобы можно было привязаться, и треки какие-то уже, когда ты остров прочесываешь, тот или иной, да, чтобы можно было привязываться, потому что карт нет. Потому что, извините, остров, например, остров Сомерс, 450 на 950 метров.
Казалось бы, это...
Клякса, ни о чем.
Да.
Да, ни о чем клякса. А карту, которую мы нашли, единственную официальную карту, это такой ватман, представляешь, да, вот ватман. И внутри сантиметр на сантиметр. Ну, как вот, вот
как. И все, больше ничего.
Ну, конечно, а когда тебе нужно реально прочесывать, реально смотреть там и ландшафты, и рельефы, и особенно когда работают поисковики, для которых вообще все это важно. Да?
А там же несколько дзотов, по-моему.
Там, там много там, всего.
Там много объектов каких-то.
На вот Сомерсе?
На Сомерсе.
На Сомерсе, да. На Сомерсе там же до 2006 года стояла наша погранзастава. Потом сняли, потому что в связи с техническим переоснащением люди там как бы за ненадобностью оказались. Там все перекрывается при помощи современных технических средств.
Ну да,
там слежения, да.
Не вот. Нужно держать маячную команду.
Да, и кроме объектов бывшей погранзаставы, там осталось очень много финских объектов, потому что там гарнизон финский стоял. Вот, и там, естественно, остался и дзоты, смотровые площадки, и всевозможные бетонные сооружения, на которых располагались артиллерийские точки и прочее, прочее, прочее. И, в принципе, это вот на всех островах, потому что во время Великой Отечественной войны, насколько ты помнишь, мы об этом неоднократно говорили во время нашего прекрасного путешествия, когда мы снимали кино, острова, именно сам выход был закрыт тем, что советские части с них ушли. Два острова, Большой Тютерс и Малый Тютерс, были заняты немецкими частями, а Сомерс и Гогланд — финскими частями. И флот наш был заблокирован в Кронштадте, собственно, до сентября 1944 года. То есть наши подводные лодки прорывались через минные заграждения и противолодочные сети, которые были натянуты. В общем, там целая-целая огромная тяжелая история, и опять-таки малоизвестная, потому что, надо честно признать, что крупных побед в Балтике во время Великой Отечественной войны у нас не было, потому что мы были реально заблокированы.
Ну да.
И а балтийская история, в принципе, в этой связи, в том числе, предпочли не говорить.
Ну, давай мы с тобой обсудим еще там во второй части программы, когда подойдем, скажем так, хронологически, про Великую Отечественную войну. Давай, наверное, начнем вот, ну, собственно, поначалу с хронологии. Там работает Институт истории и материальной культуры питерский.
Да.
То есть там копают археологи, уже не первый сезон. Как это все организовано, что они там делают, что они там нашли, какие данные новые мы получили?
Ну, самые главные данные, наверное, это то, что в ходе работ на Гогланда выяснилось окончательно и бесповоротно, что человек на островах
жил.
Жил, да, жил хорошо, долго и очень давно. Да, то есть сейчас мы можем говорить уже о 5000 лет до нашей эры, то есть там народ уже был. И орудия труда, и стоянки, которые там, они это подтверждают. То есть это очень... очень интересно и дает взгляд, новый взгляд на миграционные пути вот в этой части Европы, как кто куда ходил.
Ну да, потому что, если позволишь, там была такая история, ну, в общем, которая мне известна, естественно, о том, что была в позднем неолите культура боевых топоров, такая известная, которая была распространена вот в Прибалтике, и в 4-м тысячелетии до нашей эры началась вот, собственно, эта массовая миграция, когда человек с южного побережья Балтики начал перемещаться туда, на север.
Ну, а тут, получается, все-таки 5 уже. Понимаешь, то есть мы на тысячоночку еще...
Ну, еще, да. Там, на самом деле, мы когда говорили с Александром Ивановичем Саксом, Саксой, который, вот, собственно, гуру нашей археологии северной, вот, он там и даже и про 6 что-то такое говорил. Вот. Но самое главное, что мы теперь понимаем, что эти острова, собственно, сыграли вот в то время первую свою важную роль в истории человечества, это когда они послужили таким мостиком для перехода вот этой культуры боевых топоров с южного берега на северный берег.
Совершенно. Совершенно верно.
И это была такая промежуточная точка, где они останавливались. Понятно, что тогда было только каботажное плавание, там на этих утлых лодочках они там гребли. Вот, поэтому и вот они вот так вот, перепрыгивая с острова на остров, туда переселялись. И там, собственно, из этого периода самая важная находка, которую обнаружили, это заготовка вот этого самого знаменитого боевого топора. Ее нашли сейчас, не вспомню, на каком острове, на Мощном, по-моему, да? Вот, и, собственно, очевидно, да, что это все вписалось в культуру неолита, и в наше знание про неолит. И более того, есть еще совершенно замечательная находка на острове Южный Вергин.
Да. Которая... Здесь, да, Михаил, да. Здесь это, конечно же, вот ты послужил исторической науке более чем кто бы ты ни был.
Ну уж прям не будем так говорить.
Но вот. Тем не менее.
Объясню, в чем ситуация. Мы снимали документальный фильм на островах, Екатерина нам показывала все эти местности и привезла нас на остров Южный Вергин, про который было известно ну, практически ничего. Вот это действительно плевок такой каменный в море, там совершенно маленький остров, ну там размером на несколько спортивных залов.
Ну, 4 максимум.
Ну, да. И такая просто каменистая площадка, грубо говоря, посреди моря. Вот. И про него было известно, что там есть вроде бы как найденный когда, вот напомню мне, где-то там в 19-м, по-моему.
Это Карл Барр, да. Это 1800... Ой, не хочу соврать, 700 какой-то год.
Ну, вот...
Это один из как раз учредителей русского, императорского русского географического общества, очень известный ученый Карл Барр, который вот путешествовал там вот где-то и в связи с непогодой был вынужден пристать.
Один из, видимо, немногих людей, который
совершенно верно,
был на Южной Виргинии, да, до нас. И он там увидел прекрасный образчик лабиринта каменного. Вот эти вот неолитическая известная штука. Он про него просто сказал, что там он есть. Вот, и все. И мы высадились и попытались его найти, нашли один, потом нашли второй, потом нашли третий, вдруг выяснилось, что там их много.
И насыпи там есть ритуальные.
Да, и насыпи там есть, да, такие маленькие курганчики. И, в общем, мы разбрелись со съемочной группой и долго пытались понять,
кстати, что же... Кстати, Миш, неплохо бы все-таки пояснить, потому что, когда я произношу каменный лабиринт, сразу в голове у всех всплывает воображение, да? Лабиринт Минотавра, такие огромные стены, да? Нет, это камушки небольшие, там, размером с футбольный мяч, которым выложена такая вот спираль. Большая-большая спираль, по которой вот можно вот ходить.
И, в общем, выяснилось, что на самом деле археологи не знали о том, что на острове Южный Вергин, видимо, это была какая-то, ну, такая важная ритуальная точка, что ли, для людей неолита. Они туда постоянно приплывали, делали там эти лабиринты, видимо, собирали, отправляли какие-то обряды. И потом, когда мы консультировались с археологами, выяснилось, что никто действительно про них не знал, про то, что там их много, этих лабиринтов. Вот, и вот наша съемочная группа во главе с Екатериной стала таким небольшим сделала открытие, в общем. И вот все острова, они это их главная характеристика. Туда, куда не ткнешься, везде ты что-то обнаруживаешь и узнаешь что-то новое. Вот. И потом, сейчас вот мы поговорили, да, про неолит, есть еще одна очень важная находка в археологии, это знаменитая фибула с острова Большой Тютерс. Вот, там была найдена, обнаружена так называемая могила скандинавского морехода. Это... Еще до эпохи викингов, когда там начинало развиваться настоящее судоходство на Балтике, эти острова послужили вот второй раз как бы важной точкой в истории человечества. Они стали мостиком уже такой с запада на восток.
Ну, это да, это когда парус появился уже.
Да, и когда начали уже передвигаться люди, товары, и потом уже викинги с запада на восток, когда начал образовываться Волжский путь, который вот этот из Варяг в Арабы, что называется, потом и уже...
И потом уже в Греки.
Эти острова, они всегда были такой важной перевалой, ну, такой точкой, да, базой, да, где можно было остановиться, вот, где создавались какие-то, видимо, какие-то небольшие базы, вот, потому что там, насколько я понимаю, и про Средневековье, да, достаточно уже сейчас много находок.
Ну, да.
Там этот, господи, напомни мне, как их, захоронения какие-то есть. Вот мы только
там бронзовый век, вот как раз ребята обнаружили на Большом Тютерсе.
А еще и бронзовый век?
Да, да, да. Угу. Да, два могильника бронзового века на Большом Тютерсе, это как раз позапрошлом году.
Ага.
Они шли и нашли. А вот на Большом Тютерсе там, к сожалению, изменился ландшафт в той зоне, где как раз было скандинавское поселение.
Ага.
И это дюнная часть острова. И опять-таки, во время Второй мировой войны, там стояли артиллерийские батареи, и наша авиация их здорово-здорово поливала. И дюны все поехали, и сейчас у нас, в общем, есть предположение, что скандинавское поселение, ну, метров 10 минимум песка над ним, это минимум. Вот. Но, тем не менее, в лесистой части, да, какие-то вот ритуальные истории остались. То есть выложенные стрелки камнями, небольшие курганчики, опять-таки бронз, захоронения, которые вот отмечаются просто вот таким вот кругом камней. То есть там столько всего много, я не понимаю, какую армию ученых туда нужно высадить, чтобы вот закрыть эту тему. Чтобы сказать, все, мы изучили острова, все, нам все понятно. Я не понимаю, сколько это должно быть человек и сколько лет это должно все продолжаться. И, естественно, невольно наталкивая на мысль, выходит, что, слушайте, у нас огромная страна, и если мы вот так вот на крошечных островах зависли, вообще, а вот в масштабах, вот, когда представляешь, когда ты стоишь на самом крайнем острове Ротшире, да, самый западный остров. И вот это вот осознание, что у тебя за спиной 7 тысяч с лишним километров родной страны, оно вот мурашки бегут, честно скажу. И ты понимаешь, что вот всяких тайн исторических, да, их просто безмерно.
Ты сейчас сказала про тайны исторические. Я вспомнил еще один эпизод, который очень забавный, связанный с этим островом. Историки знают, это очень известный источник по истории России, Адам Алярий. Есть такой путешественник, он, по-моему, был послом Гольштейна.
Так там... он еще и автор Готторпского глобуса, который в кунсткамере стоит, между прочим.
Который...
Да, да, это тоже наш товарищ Адам Алярий, вот из Сирии. Выяснили что-то новенькое, да. Вот Готторпский глобус, который стоит в кунсткамере, огромный вот этот вот... метр с лишним в диаметре, подаренный Петру Первому, вот его придумал Адам Алярий.
И этот товарищ по дороге, собственно, в Московию шли они себе на корабле по Балтике, и случился вдруг шторм, и потерпели они кораблекрушение. И не где-нибудь, а прямо вот у берегов
Гогланда.
Гогланда, да. Вот. И, собственно, ну, мы про это знаем, как раз вот это там первые, по-моему, какие-то главы, ну, там, я сейчас не помню, там несколько путешествий. Неважно. В общем, это кораблекрушение подробно у Адама Алярия описано, как они там...
Даже картиночка есть красивая.
Как? Ну, гравюра. Не думаешь, это он нарисовал?
Нет, ну это не он нарисовал, но гравюры есть, посвященные, собственно, этому кораблекрушению, где вот церковка, которую они поставили, которую мы так и не нашли, где же они ее поставили. У нас и не получилось ее найти, где эта площадка 3 на 3 метра совершенно ровная, как-то вот не обнаружилась она. И обломки корабля, и люди, которые на берегу, есть, да, есть такая гравюра.
И вот смотри, Этот эпизод просто он ярко описывает важность этих островов для судоходства, потому что там уже со средневековья постоянно, вот я сейчас вычитал, там шведы организовывали там еще в 14, 15, 16 веках на этих островах специальные такие точки, где постоянно горели костры.
Конечно.
То есть тогда уже
сигнальные горы, горы, да, были.
И тогда уже начала организовываться маячная служба. Вот про это расскажи, потому что маяки внешних островов — это отдельная прекрасная совершенно тема. Можно даже с Петра начать, потому что чуть ли не первый маяк в России, по-моему.
Да, там при этом острова еще нам не принадлежали. Вот, но Петр Алексеевич уже дал команды оборудовать... постоянные точки, потому что костры сигнальные, это все, конечно, хорошо, но это человеческий фактор, и, в общем, с этим все понятно, субъективная история. Вот, и Петр Первый дал указание поставить на северном берегу острова Гогланд первый маяк. Он, конечно, не сохранился. Вот, и сейчас есть маяк на северной части Гогланда, но он такой современный, он немножечко в другом месте, он повыше стоит. А так, в основном, маяки, вот те, которые сейчас есть, и в том виде, в котором они сейчас есть, они все конца 19-го, начала 20 века.
Там такой, получается, такой заповедник старых маяков.
Ну, на Балтике очень вообще очень много старых маяков. Вот. И, к сожалению, они не все в хорошем виде, они все работающие. Они все действующие, но я бы их признала все-таки объектами культурного наследия и относилась бы к ним соответствующим их статусу вниманием. Части поддержки.
Хорошо. Напоминаю, что это программа «Родина слонов». Сегодня у нас в гостях Екатерина Хуторская. Мы обсуждаем комплексную экспедицию «Гогланд» и вообще говорим об истории внешних островов Финского залива, которые сыграли важнейшую роль в истории Европы, в истории нашей страны, но почему-то никому не известны. Вернемся после новостей. Еще раз доброе утро. Меня зовут Михаил Родин. Это программа «Родина слонов». Сегодня в гостях у нас член этнографической комиссии Русского географического общества, координатор комплексной экспедиции «Гогланд» Екатерина Юрьевна Хуторская. Доброе утро еще раз.
Еще раз доброе утро.
Мы сегодня говорим про внешние острова Финского залива и говорим про комплексную экспедицию «Гогланд», которая занимается их изучением. Вот мы уже упомянули маяки, которые там начал ставить Петр Алексеевич. Вот. Мы, в принципе, уже в начале программы, мне кажется, проговорили достаточно подробно о том, какую роль они сыграли именно в петровские времена, когда они-то и стали, собственно, по нашему мнению, окном в Европу. А давай говорить дальше. Что там происходило дальше по истории, и когда они еще сыграли, так сказать?
Ну, дело в том, что противостояние России и Швеции за Балтику, оно насчитывает порядка 7 веков, наверное, в общей сложности.
Да, как
ну,
бы
там
даже
600 с чем-то лет, да. И можно сказать, что она закончилась в 1809 году с подписанием Фридрихгамского мира, когда Россия отошла в Финляндию и вместе с ней оставшиеся острова. То есть вся группа внешних островов Финского залива, она стала принадлежать России. Там осталось население финскоговорящее, но, тем не менее, знаете, как кому налоги платят, тому и принадлежат.
Да.
Вот, это обычный историко-экономический факт. И принадлежали они России аккурат до революции.
Ну да, когда, собственно, вместе с Финляндией, скажем так, они ушли от нас.
Да, дело в том, что большевики немножечко упустили этот вопрос. Карл Густав Маннергейм, который возглавил Финляндию, прекрасно понимал, прожив всю жизнь в Санкт-Петербурге, прекрасно понимал значение этих островов, и мотивируя тем, что население там финскоговорящее, там этнические финны, эти острова прибрал. Большевики, естественно, спохватились спустя считанные месяцы, начали предлагать обменять, арендовать, выкупить, ну, все возможные условия, но Маннергейм был непреклонен. И до 40-го года, до марта 40-го года, когда был заключен очередной мирный договор, московский уже, эти острова были исключительно за Финляндией. Но в 40-м году мы тоже их не получили обратно, хотя многие говорят, что вот они опять нам достались. Да? Нет, нам их дали в аренду за 3 миллиона рублей золотом в год. Астрономическая сумма. Но зато с правом там организовывать военные базы. То есть мы могли там делать все, что угодно.
Мне, кстати, нравится эпизод вот этот финский, именно потому что там курорт начали строить. Расскажи вот про это.
Про курорт?
Да,
ну, конечно. Дело в том, что внешние острова Финского залива для жителей Центральной России это же нечто такое северное, холодненькое, вообще Балтика с ее ледяными стальными серыми водами. А для финнов...
Это самая южная
это
точка.
Это юг, это Сочи. И вот на острове Гогланд, который на самом деле невероятно прекрасен с точки зрения природы, изобилует бухтами, в том числе и песчаными, они его облюбовали как место отдыха. И там было казино в этой бухте прекрасной. Есть очень много фотографий, где яхтенная марина, люди в прекрасных одеждах сидят на веранде этого казино, пьют кофе и другие приятные напитки. То есть там реально был город-сад. А на других островах тоже, в общем, жизнь кипела. Там все было, конечно, попроще, чем на Гогланде. Но, тем не менее, вот на Большом Тютерсе, например, 426 человек жило на 40-й год. По-моему, 426 человек. На Гогланде население переваливало за 1000.
Даже так?
Да. На острове Мощный, это сейчас Мощный, раньше назывался Лавенсаари, там тоже за 1000 было. Там были очень-очень большие общины арабатские, потому что, если на секундочку скакануть опять в 1323 год, именно в тот момент шведы начали формировать постоянное население на островах.
То есть, да, если они, по-моему, этого, там, целенаправленно даже
целенаправленно,
туда заселяли.
Да, вот целенаправленно туда заселяли. И финнов, и шведов. Вот, ну, а финны были...
Ну, понятно, под шведской короной.
Да, под шведской короной. Вот. И поэтому, естественно, там большие были, большое число людей находилось
ну,
на островах.
Там рыболовецкий промысел, насколько я понимаю, всю историю этих островов был основой, собственно, экономики.
И нерпа.
Да, для этого туда.
И нерпа.
Ладно, а потом случилась война, и вот, вот это вот как раз они совершенно драматичную роль сыграли.
Потому Абсолютно, что... потому что в связи с составлением острова Ханка, да, наши были вынуждены оставить острова, и, как я уже говорила выше, крышечка захлопнулась, пробочка на узком горлышке Финского залива, она была просто закрыта. Два острова остались за финнами, на двух островах разместились немцы, видимо, не очень доверяя финским партнерам, как нам кажется. Они один из двух островов, остров Большой Тютр, превратили просто в... Ну, я не знаю, если вот представить дикобраза и ежа. Вот этот вот остров, 8,3 квадратных километра, там плотность артиллерии, в принципе, сопоставима с плотностью артиллерии при обороне Берлина. Мы до сих пор не можем понять, вот честно, мы не можем понять, зачем такое количество пушек. Понятно, что выход в Центральную Балтику, где наши могли наносить очень серьезный урон немецким кораблям, прежде всего, между прочим, транспортным, которые возят, возили руду для немецкой военно-промышленности, ну, в том числе.
Ну, да,
да, это было категорически нельзя допустить. И поэтому между островами натягиваются сплошные минные заграждения за Игль, морской еж, противолодочные сети. На островах появляется, я говорю, артиллерия. И то есть вот, ну вот все.
А тут как раз надо отметить, что в 20 веке именно военная роль этих островов, она же выросла вообще многократно, потому что появилась дальнобойная артиллерия, и если ты, а эти острова, они как раз по центру Финского залива, если ты их ставишь, то все, простреливается налево-направо, на север, на юг, все фарватеры.
Батареи по берегу Финляндии, батареи артиллерийские со стороны Эстонии, и даже наша авиация, которая... вылетала бомбить эти острова, да, и в Центральную Балтику пыталась прорваться. Там был такой узкий коридор, по которому они могли пройти, чтобы их не задел кто-то. Там филигранная совершенно работа, а учитывая отсутствие навигационных современных средств, да, и небольшой опыт ночных полетов у наших летчиков, то есть там люди на самом деле творили чудеса. Да, там подвиги за гранью человеческого понимания. И если вот говорить об этой странице истории, абсолютно незаслуженно забыты и даже, ну не то что оклеветы, но тем не менее, да, вот, например, десант на остров Сомерс в июле 42 года, когда просчеты организаторов десанта, командиров, Ленвоенбазы, Кронштадта и так далее.
Тут, кстати, прости, я тебя перебью. Надо отметить важный момент, да, что мы знаем про блокаду Ленинграда, и все всегда говорят про то, что про попытки прорыва блокады Ленинграда, эту оборону, но все почему-то говорят только про восточную часть. Да. А вот внешние острова — это как раз вот тот самый западный замок, которым заперли Ленинград. И мало кто знает про эту историю, что пытались постоянно и на запад тоже пробиться.
Естественно,
и вот, вот
естественно,
этот десант, конечно, на Сомерс, это про
конечно,
него.
Конечно, как говорится, история не терпит сослагательного наклонения, да? Но если бы мы смогли удержать острова, хотя, в принципе, это, наверное, это было невозможно на тот момент, но если бы мы смогли их удержать, то блокада складывалась бы совершенно иначе. И, естественно, что наши войска постоянно предпринимали попытки прорыва, так или иначе. И это были не только подводные лодки, это были не только авианалеты, это были и десанты человеческие. Это Гогланд, прежде всего, Гогландский десант полковника Баринова, который... А вообще книжку надо писать, на самом деле.
Ну да, это потому отдельная история, про которую можно отдельно поговорить, да, собственно, да, потому что это ну, невероятное событие.
Это невероятно. Это 90 километров по льду, по торосам, по полыньям от острова Мощный. Это последний остров, который остался за Красной армией. Это наш был. Да? Дальше уже начиналась вражеская территория.
А они тайно по ночам, насколько я даже помню, шли туда, да, чуть ли не по колено в воде,
да,
по льду.
Да, совершенно, совершенно верно. Вот они шли, они дошли до Гогланда. Вот в этом состоянии, да, вот после этого чудовищного перехода, они выбили финнов с острова.
Причем их самих-то было что-то в районе 170 человек, а там был полноценный гарнизон.
Да, да, там был
гарнизон.
Полноценный гарнизон. В общем, это вот я говорю. И более того, они 3 месяца там держались, создавая видимость огромного гарнизона. Они в деревенских домах жгли свет, топили печи, сами же жили в землянках. И 3 месяца они морочили голову финнам и немцам, которые думали, что там такой вот жирный советский гарнизон сидит. К сожалению, к марту разведка вражеская все-таки выяснила, что там порядка 150 человек, и десант был оттуда выбит. Вот. Часть людей все-таки смогла спастись и уйти по льду. Потом был десант апрель 42-го года. Это остров Большой Тютерс. Тоже и по льду они пытались туда пройти, по уже снимающемуся льду. Это тоже отдельная история, тоже очень много народу погибло. И третий из таких вот тяжелых десантов, это июль 42-го года, десант на остров Сомерс, о котором я вот сейчас говорила. Что просчеты в организации десанта, собственно, и получили, что он был безуспешный и стоил нам более 100 человек погибшими, столько же практически были пленены. Очень большие были утраты в боевой технике в кораблях. Причем, что интересно, у нас Сомерский десант известен только военным историкам. В Финляндии десант на остров Сомерс — это одна из величайших побед армии Финляндии. Потому что, когда финны отбивали Сомерс, там очень интересная история произошла. Наши ребята, которые работали в архивах в Гатчине, они обнаружили, что, по-моему, 10 июля 1942 года, 17.00, 2 документа. Один документ наш, другой финский. Вот одновременно в 17.00 дается команда любой ценой удержать Сомерс, любой ценой взять Сомерс. Это, ну, просто мистика какая-то. Это действительно есть. Они просто... Ну, я видела эти документы. И единственный крейсер туда даже хотели отправить финны, чтобы удержаться. Им, к сожалению, это удалось. Вот. И история Сомерского десанта — это тоже достойно отдельной книги. В принципе, у нас ребята наши вот из поискового движения России уже про Сомерский десант книжку написали, и сейчас вот мы замахнулись все-таки на 3-томник про все десантные операции, которые произошли во время войны в Финском заливе. Материала набралось уже.
Уж коль скоро, да, вот мы как раз говорим сегодня, расширяем, так сказать, формат, мы говорим о целиком о проекте, да, про комплексную экспедицию. Вот расскажи, как организовано сейчас, что делается для восстановления этой истории Великой Отечественной войны на этих островах?
Ну, прежде всего, это работа в архивах, которые, к счастью, сейчас мы можем пользоваться, да, и доступ есть, и кто хочет, тот туда попадает и информацию получает. Было бы желание. Поэтому, когда я, например, слышу иногда, что вот в архивы нет. При желании в архивы можно попасть. Это первое.
Причем, насколько я понимаю, уже результатом этого стала как минимум одна книжка. Вот уже изданная.
Про войну, да. «Схватка на острие ножа» или «Забытое сражение на острове Сомерс». Это вот то, что по войне. И потом, конечно же, это поисковое мероприятие по поиску останков наших солдат на острове Гогланд, на острове Сомерс, на острове Большой Тютерс, потому что неизвестно все-таки до сих пор, где захоронены наши ребята, вот десантники вот эти. Ничего не понятно, полная путаница, уже астрономическое количество документов архивных перелопачено, Да, но ясности все равно нет. Это вот как раз у нас работа поискового движения России, ребят, мы их привлекаем. И еще мы занимаемся, собственно, поиском объектов антикнической истории, которые, как вы понимаете, немцы оставили там в огромном числе, потому что когда 18 сентября 1944 года началась операция «Танне-Ост», вот, немцы просто снялись и убежали, побросав все.
Да.
И вот в 2015 году, как раз когда мы снимали кино, мы проводили операцию по эвакуации, по спасению объектов антикнической истории. Это 55 пушек, полевых кухонь и прочих вот технических.
Вообще расскажи про этот большой Тютерс. Да, мы упомянули, что они там построили какую-то невероятную совершенно оборону. А что вот... Мы-то уже туда приехали, вы там уже работали не первый год. Что вы увидели, когда вот первый раз туда попали? Как там? И, насколько я понимаю, там был музей под открытым небом просто.
Да, там был музей под открытым небом, потому что орудия остались на своих боевых позициях. В лесу были брошены полевые кухни, артиллерийские передки и вообще куча там аккумуляторной станции и все-все-все прожектора. Честно, первое время это шок, это невозможность говорить, потому что полное ощущение, что провалился во времени. И мы безумно хотели, чтобы это осталось все так. Мы мечтали об этом. Музей под открытым небом. Это был бы самый крутой музей под открытым небом в военной истории. Это я говорю совершенно точно, потому что мы многое уже посмотрели, многое видели. Но невозможно это было сделать с точки зрения финансовой. Ни один инвестор под это не подвязался. Плюс там погранзоны, плюс там объекты Министерства обороны. Это все невероятно сложно. Это не то, что не сложно, это невозможно было сделать. А объекты все-таки пропадали.
Ну, теперь там открытая зона.
Да, потому что мы видели на фотографиях, было в наличии 10 лет назад, мы этого не обнаружили сейчас. Вот, и поэтому единственный выход был, это самые интересные, а они там, собственно, все интересные, объекты просто вывести на Большую Землю и распределять их по нашим военным музеям. Вот объекты сейчас... Все находятся на одном из арсеналов Ленинградской области под охраной, под присмотром. Все очень аккуратно. Там ребята молодцы сделали, хранится. И часть объектов уже перевезена в парк «Патриот» в Подмосковье. На выставку «Эхо войны» уже можно наши пушечки посмотреть. Они там прекрасно стоят. Их решили не реставрировать, потому что они хороши в своем первозданном виде.
А у вас, насколько я понимаю, в команде есть как раз вот именно прекрасные реконструкторы, которые занимаются...
Реставраторы.
Этим, реставраторы.
Есть, конечно же. У нас есть реставраторы, которые занимаются. Это Владимир Иванович Костькин, большой авторитет, который, собственно говоря, причастен и к технике, которая ходит на парадах по Красной площади. Возглавляет как раз группу реставраторов. Но даже Юрий Иванович сказал, что вот, вот эти объекты просто грешно трогать. Там есть пушки, которые, например, понятное дело, что их будут доводить до ума, там, красить и собирать. А есть вот они, они просто застыли, они хороши вот в своем первозданном виде. Вот та же, как гадюка. ПАК-36Р, помнишь, который вот...
Да.
Вот, ну, как, зачем ее красить? Зачем? Вот она хороша сама по себе. Сейчас
она,
вот её,
целая,
сейчас ее можно посмотреть в парке «Патриот».
А что еще как-то, вот куда дальнейшая судьба всех вот этих находок? Вы их будете распределять по каким-то музеям?
Да. Просто дело в том, что транспортировка и подготовка к музеификации, это опять-таки все стоит, к сожалению, денег. Вот, и не все музеи готовы на это, да, выделить какие-то средства, потому что у них средства там на текущую деятельность ограничены, но многие очень хотят. Поэтому потихонечку, самое главное, что все, теперь это под присмотром, теперь это никуда не денется. Теперь это просто будет вот методично распределяться. И будут, наверное, я надеюсь и верю, будут еще находки, наверное, в этом сезоне тоже. Потому что геофизики, которые работали в прошлом году на том же Тютерсе, вот 5 аномалий они нашли на берегу. И, в общем, их надо тоже изучать, их надо будет смотреть.
Подразумевается, что где-то под поверхностью Земли есть железо, которое, скорее всего...
Является пушечками.
Пушечками.
И волонтеры приедут убираться на островах.
А что там, разве... Они же, эти острова, почему они так неизвестны? Это была, ну и до сих пор, это пограничная зона, и поэтому они закрыты. Что там, такая большая проблема с мусором?
Там астрономическая проблема с мусором. Во-первых, там мусор, оставшийся с времен войны.
Угу.
Это десятки метров укладок, укупорок, тубусов от снарядов, чушки от снарядов, необъяснимые железные какие-то конструкции, которые...
Ну, это так себе мусор-то, это уже почти археологический объект.
Понимаешь, в чем все дело, археологический объект? Все, что пригодно для музея, все хорошее, было нами отобрано, складировано, вывезено, то есть хорошие тубусы, которые в красочке, с надписями, которые можно экспонировать, да, рядом с пушечкой, это все собрано, а там уже откровенное ржавье уже прям вот, ну, ты не забывай, пожалуйста, это соленый ветер,
это, ну, понятно, постоянно,
там, там, типа... это тебе не сохран, не в пустыне, хотя там тоже есть песочек, рихтует хорошо.
Ладно, черт с ним, с мусором. Вот я еще вспомнил, какой сюжет. Расскажи про самолет, который вы там нашли. Вот эта вот вся история поисков, что с ним было, что мы про него знаем, и как вы его искали, и что в итоге получили.
Из архивов мы знали, что в сентябре 43-го года на остров упал один-единственный самолет вокруг. Там много самолетов, естественно, погибало. На остров упал один. И... мы знали, что это в центральной части острова. Мы
наш
его
имеется в виду.
Наш самолет.
Сбитый ПВО, да, который стоял на...
Да,
на,
да,
на
совершенно
острове.
Верно. И ребята его искали, наши поисковики, и в прошлом году, 25 мая, обнаружили один из двигателей, потом локализовали место, поняли, что это место падения самолета по обрешетке, по деталям поняли, что это П-2. Вот, ну и сразу... как бы стало очевидно, что это П-2 номер 25 73-го авиаполка.
Угу. Тот самый.
Да-да-да, КБФ, ВВС КБФ. Вот, и экипаж, все стало понятно. И потом на двигатель, собственно, на поршнях номера. В общем, все совпало. Наши, опять-таки, друзья из поискового движения, ребята, которые занимаются авиапоиском, в том числе, они очень быстренько все это подтвердили. В считанные же дни удалось связаться с родственниками, и это, конечно, потрясающее состояние, когда ты вот находишься вот на этом месте, да, и ты разговариваешь с людьми, слышишь слезы в голосе, да, и ты понимаешь, что там этих ребят, их до сих пор ждали. Здесь семья Ткаченков, это штурман, который был Михаил Егорович Ткаченко, огромная семья, настоящая такая вот большая, наша традиционная семья. Они говорят, мы на похороны и на свадьбу меньше 100 человек не собираемся. Вот. Они его помнили, они его знали, и они очень много нам помогли, потому что и фотографии дали. И вообще мы очень много общались, и удалось в августе привезти туда родственников, поставить знак, как в бой идут одни старики. Пирамидку такую со звездой. И более того, на родине штурмана в селе Шумейка Саратовской области, в школе, которая находится на месте школы, где учился штурман Ткаченко, сделали экспозицию, посвященную этому экипажу. И сделал ее Дима Пушторенко. Это автор самых лучших, на мой взгляд, в моем рейтинге музейных 3D-панорам, посвященных Великой Отечественной войне. Автор «Битвы за Берлин. Подвиг знаменосцев», «Последний бой Второй мировой Шумшу». И сейчас в 57-м павильоне на ВДНХ, павильон «История», который, да, там у него трехмерная экспозиция, посвященная Московской битве. Вот. И Дима, вот этот вот мастер, великий талант со своей командой, они сделали в простой сельской школе вот такую же 3D-экспозицию, посвященную экипажу, за что им огромное спасибо.
Смотри, вы там с 2012 года, да?
Нет, в 2012 году мы об этом узнали, а в 2013 году мы уже все это вот начали.
Ну, то есть это уже не первый год все происходит. Расскажи вкратце, прям буквально, какие, что еще там нужно сделать, что вы будете копать в этом сезоне там, или там какие-то исследования будут проводиться дальше?
Нет, все будет продолжаться в том же объеме, как и всегда. То есть геологи, орнитологи, ботаники, археологи. Плюс мы будем, естественно, искать технику и вывозить все, что связано с военной историей. Плюс там будут, я уже сказала, работать большие экологические вахты. В прошлом году мы сделали пробный шар, он получился, и народ реально говорит, а следующий год, а давайте. Поэтому мы сейчас вот в конце февраля объявляем всероссийский конкурс.
Притом, я так понимаю, вы не забросили идею реконструировать маяки.
Конечно, Опять-таки, все, к сожалению, упирается в средства финансовые.
Ну, будем надеяться, что найдутся спонсоры.
Вот, да, они как-то вот находятся, а потом куда-то деваются, к сожалению.
Хорошо, спасибо большое. Напоминаю, что это была программа «Родина слонов». У нас в гостях сегодня была Екатерина Юрьевна Хуторская, координатор комплексной экспедиции «Гоголин». Спасибо большое. Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующую субботу. Пока.